Александр Мясников, историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история». Сегодня у нас в гостях, говорим о Москве, в частности, о московском Кремле. И сейчас, вместо того, чтобы слушать новости, мы почему-то продолжали беседовать о Москве, потому что не могли остановиться. И переделка истории, вы говорите, вещи...
Да.
Ну, вы сказали, если позволите, да?
Да, конечно.
Страшная вещь. Я думаю, может быть, это слишком жестко, но переделка истории, почему она вообще возникает, большой вопрос. По-хорошему, это точная наука. В 1453 году случилось то-то.
Вы говорите абсолютно правильно. Понимаете, я сторонник того, чтобы людям давать факты, а выводы пускай люди делают сами. Но проблема в том, что вместо фактов даются некие как бы комментарии. Вот это плохо, потому что это плохо. А вот так было нехорошо, потому что нехорошо. И вот этот вот... ну, представляете, ну вот в нашем учебнике, давайте возьмем очень простую вещь. Был Александр Невский, потом, значит, у нас следом идет Дмитрий Донской. Друзья мои, это полтора столетия. Там жили люди. Они... Кто-то там женился бы... Это... Понимаете, какая штука? То есть нет непрерывности истории. И почему восстанавливают ту же вот это, очень правильно делают эту вот историю Москвы, там крупица за крупицей, несмотря на то, что здесь жутко все погибло во время вот этого смутного времени, пожаров и все остальное, но тем не менее восстанавливают. Потому что вот это прерывание истории, это самое ужасное. Потому что вы, это момент для спекуляции. Начинаются всевозможные там какие-то, бог его знает, какие-то вариации чего одного другого.
Ой, Александр Леонидович, это тоже отдельная тема для беседы, да?
Не, ну просто я-то по поводу на примере Москвы.
Мы вернемся к Кремлю.
Да.
Расскажите, здесь про реку мы говорили.
Да.
Так вот, если от Кремля пересечь реку, на противоположный берег перейти, сюда, ближе к нам, стоит такой особняк, его говорят, что это палаты Малюты Скуратова. И тоже столько копий сломано. Одни говорят «да», другие говорят «нет». У меня вопрос только такой. Если «да», то почему ближайший сподвижник Ивана IV жил... Это просто какой-то пригород. Ну, это через реку. Это где? Это далеко. Почему так не должно быть?
Нет, там ситуация очень простая. Мы затронули сейчас такую вот эту тему со Скуратовым, с Грозным и Опричиной. Я хочу сказать, сейчас вот я просто про Грозного два слова скажу. Uh-huh. Что такое Кремль в истории России? 1547 год. Государство, почему к нам стали... Это то же самое, что... Очень многие параллели возникают, но мы не будем их как бы педалировать. 1547 год. С этого момента в Кремле Иван Грозный принимает титул русского царя. Государство становится русским царством. И это русское царство существует до 1721 года, пока Петр I не провозглашает Российскую империю. Это очень важно. Для Европы это был вообще кошмар. Какое русское царство? Кто это такие? Что это вообще происходит? Но это произошло в Кремле. Это очень важно. С этого момента Кремль для Европы ассоциируется как с местом каким-то страшным совершенно. Там происходят невероятные вещи. После того, как Иван Грозный, значит, затеял эту Ливонскую войну, появляются так называемые летучие листки. Это то, что мы бы назвали на самом деле пропагандой. Значит, как живет с точки зрения Европы, вот с точки зрения этих летучих листков, это такие, знаете, лист, сложенный в четыре части, да, вот тетрадка, это по-русски вообще, тетрас, это четыре, да, лист, сложенный в четыре части, вот эта тетрадка. Значит, там картинка какая-нибудь и короткая подпись, такая вот это то, что сейчас мемами называется, это было вообще в 16 веке. В Европу выпускало в огромном количестве, здесь про это никто не знал, у нас понятия не имели. Что такое Кремль и русский царь? Значит, когда Иван Грозный просыпается утром, ему не нравится жена, она его бросает в Москву-реку и берет новую. Это на полном серьезе все было, понимаете? Создавался вот этот образ страшного государства. Здесь про это никто не знал. И у нас до сих пор в учебниках эти жути, когда там Иван Грозный с кого-то кожу спускал. Этого не было. Здесь про это никто не знал. Я просто сейчас объясню на очень простом примере. На этих самых летучих... Как казнили в Москве, в Кремле и около Кремля, как казнили людей? Это, соответственно, этих летучих листков. Значит, брали чан, наливали туда вино, кидали туда, значит, мужика и начинали кипятить. Ну, во-первых, вы понимаете, что русского мужика, если в чан с вином закинуть, ему уже все равно будут кипятить его. Или там... Во-вторых, у нас вина не было. Вино было фряжское, в бутылках стоило чудовищных денег. Откуда это все появилось? Дело все в том, что те, кто писали вот эти летучие листки, которые были направлены, вот целенаправленно на Россию. Мы сейчас знаем пропаганду, которая там, знаете, 10 миллионов в сутки выплачивает Пентагон за создание вот этой всей чепухи антироссийской на русском языке. Значит, в сутки. И вот, а вот там были эти летучие листки, абсолютно все то же самое. Значит, нужно было создать вот этот образ ужаса, который здесь существует и с которым надо бороться. Вот ничего другого за этим не было. Это значит, почему вино и все? Это все они перенесли из со Святой Инквизиции. Это так, вот всеми этими казнями занималась Святая Инквизиция. Но Руси вообще такого не было. Потому что это ни одному нормальному человеку в голову не придет вот такая чепуха, понимаете? Кого-то там варить или еще что-то такое делать.
Это было направлено на их, как сейчас принято говорить, внутреннюю аудиторию.
Да,
ничего
да.
не изменилось.
Ничего не изменилось,
говорите.
Абсолютно.
Летучие...
Это была эпоха первых санкций.
Да.
Да, это абсолютно. Значит, санкции были очень простые. Как только Иван Грозный захватывает Нарву, появляется первый листок, значит, где изображение потрясающее. Висят, значит, какие-то голые тетки, по которым страшные совершенно мужики в латах, это русские, стреляют из луков. Взятие Нарвы. Если кто-то когда-то бывал в Ивангороде или Нарве, видел, что это такое, это девятиэтажный дом с пологой стеной. Это вообще, я не знаю, как они ее взяли, я не знаю. Это потрясающая крепость, которую взяли. Но с этого момента все начинается. И мне всегда интересно вот что. У всякого дела есть начало и конец. Вот эти летучие листки выходили все годы правления Ивана Грозного. Там появился первый образ русского царя как медведя. Вот это все оттуда. Но здесь про это никто не знал. На Западе там все знали, да, страшная страна, какая-то страшная совершенно, что-то невероятное. Когда они перестали выходить? Потому что меня заинтересовала одна вещь. Когда эти летучие листки перестали выходить? Вы знаете, есть день и дата, точная совершенно. В тот момент, когда Лжедмитрий пересек русскую границу. Все? Все, уже Европа пришла сюда, уже можно не выпускать эти листки и все прочее.
Потом опять начали.
Нет, это всегда было. Это было всегда. Значит, когда он взял Нарву, значит, во Франкфурте собрался так называемый депутационстаг, который принял решение, значит, запретить торговлю с Россией, товары двойного назначения типа меди нельзя, потому что медь может быть для колоколов, а может быть для пушек. Короче говоря, вот эти двойные все назначения, они были как бы запрещены. Естественно, яблок, помидор это не касалось, потому что помидоров тогда они просто не было, не существовало. Но вот эта вся вот эта штука, она была. Она была, и вот это первые санкции, которые были введены. Петр, значит, это Иван Грозный, который все-таки с этого момента Кремль, мы опять мы же про Кремль говорим, да?
Да, да, да.
Кремль стал ассоциироваться как абсолютно стопроцентная резиденция русских царей. Понимаете?
Вот.
Это
уже
царь.
Не город.
Это, нет,
уже
это...
все, уже резиденция
Резиденция
царя.
Русских царей, да. Другое дело, что Кремль был открыт. До 18 года, 1918 года, Кремль был открыт. Любой человек мог туда войти днем и ночью.
Днем и ночью?
Да.
Ну, собственно, Кремль-то и сейчас открыт, билет только купить надо.
Нет, это нет, сейчас он открыт. Я к тому, что он открылся, он был закрыт во время советской власти просто напрочь совершенно.
А.
Сейчас, да, сейчас вы можете пойти там вы на экскурсию, ради бога, никаких проблем нет. Но так, он был закрыт. После того, как сюда в Кремль переехало правительство из Москвы. Надо сказать, что вот этот переезд... Мы сейчас заскочили немножко вперед, но я думаю, что мы тоже должны коснуться этой темы. Значит, правительство было в Петрограде, значит, во главе с Лениным и все прочее. Значит, Петроград был на ушах, что никогда в Москву нельзя переезжать, столица Петроград и прочее, прочее. Значит, втихаря через станцию Цветочная, значит, они выехали, там это отдельная история, и они оказались здесь. И тем самым они спасли Петербург. Вот переезд столицы в Кремль спас Петербург, спас самый шикарный памятник Петербурга, это Дворцовую площадь. Идея была какая у большевиков? Повалить Александрийский столб, колонну Александрийской, и вокруг нее устроить ряд мемориальных могил.
Угу.
Большевики, переехав сюда, нарушили указ, который был Алексея Михайловича, у Кремлевской стены никого не хоронить, вообще в Кремле никого не хоронить, вообще как бы похоронное дело отменить. И Кремлевская стена стала тем местом, где стали всех, значит, хоронить, да, вот этих великих революционеров и все прочее.
Да, таким вызывает образом... тоже ожесточенные споры.
Ну, конечно, это, давайте, ну, представить себе погост в центре любого государства, это столица любого государства, это, конечно, странно, да? Одно дело, вечный огонь, да, это как бы символическая вещь, это понятная совершенно штука. А вот эти вот могилы, это, конечно, всегда будут спором, потому что с какой стати вообще вдруг в середине? Самое удивительное, вы знаете, с чем связано? Когда в марте 1953 года, кстати, сегодня 12 марта, вы знаете, что до 40-го года это был государственный праздник?
Я нет.
Я думаю, что наши зрители тоже в основном забыли. У нас-то странная страна, значит, Октябрьская революция...
Хорошая страна.
Да, хорошая, шикарная. У нас странная в смысле того, что у нас иногда такие повороты. Значит, Октябрьскую революцию мы отмечали 7-8 ноября, а Февральскую революцию отмечали 12 марта. Вот это самое важное и самое удивительное. Праздник отменили в 40-м году. Вот, до этого был это официальный государственный праздник, который входил вот в перечень государственных праздников.
Сейчас мы еще сделаем небольшую паузу, вернемся. У меня вопросов больше, чем у нас времени.
Радио «Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru.
Александр Леонидович, ну, мы же на этот вопрос не ответили. Где жил Скуратов-то, известно, или это все сказки?
Вы знаете, нет, жил Скуратов и здесь жил, и в другом месте жил. Я по поводу опричнины хочу сказать еще одну сакраментальную вещь. Значит, везде в учебниках написано очень просто. В 1572 году Иван Грозный, сидя в Кремле, осознал, что опричнина очень плохая вещь. Вот осознал. И запретил вообще все. Значит, это вот одна из тех примеров, это один из тех примеров исторической лжи, которая у нас существует. В 1572 году состоялась самая главная битва эпохи Рюриковичей. Именно так ее назвал Карамзин. Это битва при Молодях. 120-тысячная армия крымского хана при поддержке 40 тысяч янычаров шла стереть с лица земли Москву. Просто стереть с лица земли. Здесь никого не было. Потому что все были на Ливонской войне. Здесь были только опричники, и сумели то ли 3, то ли сколько-то там, или 2 тысячи каких-то немцев найти, наемников. И они отправились на встречу вот этого крымскому хану. У нас было два великих полководца, про которых мы тоже забыли, да? Хворостинин и Воротынский, которые придумали потрясающую вещь, потрясающую. Они придумали гуляй-город. Что такое гуляй, вот этот город? Это такие деревянные щиты на колесах, между которыми цепи натянуты. И прорези для стрельбы из лука, и тогда уже появилось огнестрельное оружие. Эти щиты деревянные ни стрелы, ни круглые пули не пробивали. А это все двигалось. И вот этот гуляй-город они поставили, и 20-тысячная армия, 20-тысячная из стрельцов, которых здесь сколько-то набралось, из опричников, они расколошматили 120-тысячную армию крымского хана. Они тоже все полегли. Опричнина, опричники, они полегли в этом бою. Понимаете? Их никто не запрещал. Их просто не стало. Что касается Малюты Скуратова, знаете, есть вещь такая. Судите человека по делам его. Давайте мы вспомним, где, как он умер.
На Ливонской войне?
Он умер, да, при штурме крепости. Понимаете? Это вот эти вот у нас существует, то, что он там все эти ужасы рассказывает и все прочее, это, значит, по поводу вот этих всех походов Ивана Грозного, присоединения там, это вот в смысле, это присоединение уже было до него, Иван III. Иван Грозный при жизни не назывался Иваном Грозным. При жизни Грозным назывался его дедушка, Иван III, который создал вот этот вот образ Москвы как центрального вот этого главного города и Кремля. Это при нем Кремль стал строиться из кирпича. Он завелся, вот у него появилась жена Софья Палеолог, да, которая у нас рассказывается как последняя дочка последнего византийского императора. На самом деле, вы знаете, я всегда это говорю, люди несколько обалдевают, у нас ни такого государства Византии не существовало никогда. Слово «Византия» как государство появилось через 100 лет после того, как была разрушена Восточная Римская империя. И культура Восточной Римской империи и пришла сюда. Вот со времен крещения Руси сюда приходила не византийская культура, а римская культура. Поэтому мы стали есть что? Мы стали есть продукты, которые ели в Риме, да, только по-другому у нас было. У нас появились совершенно как бы другие вещи. Если в Риме придумали маринад, такой маринад от слова «марина», «море», да, потому что самое главное нужно было сохранить как-то продукты, в том числе и в Кремле сохраняли, да, как-то надо сохранять было, то здесь придумали квашение. И оказалось, что капуста, которая квасится, да, она лучше, чем это маринованная. А когда здесь морской придумали? Воды не было.
А, ну да.
Кстати. Просто морской воды. Поэтому стали квасить. И слово капуста, она капуста, если капуста не русское слово, да? Но сейчас я сейчас скажу, и сейчас все поймут, откуда это слово. Все знают слово капюшон, капуцин и все остальное. Это голова по латыни, понимаете? Поэтому, когда мальчишки называют, играя голову чаном, там, чем всем остальным, это правда. Это вот этот качан, да? Качан капусты. Пришла сюда вот это все приходило сюда. Вот эта культура сюда приходила. И во времена Ивана Грозного те же самые опричники там и все остальные, это, там, они боролись с олигархами. Это была первая история борьбы с олигархами. Вот эти бояре, да, вот эта вся эта история была связана с тем, что мы это... Я не хочу переходить на современность. Мы понимаем, что вот люди, у которых появляются как бы большие деньги, они начинают стремиться к большой власти. А власть должна быть единоначалие. Вот и все. Там причина очень простая.
А что это, коли уж мы о Грозном,
да.
Что это за история с библиотекой Ивана Грозного? Вот вы считаете, была вообще такая библиотека Ивана
Грозного? Вы знаете,
Грозного?
Я считаю, что была.
Была?
Да. Дело все в том, что... да, кстати, вот это мы сегодня говорили по поводу какого-то сайта, где я читал, что безграмотный царь... Значит, безграмотный царь читал каждый день так, на всякий случай, да?
Вот, это... Ну, вас задело. Вот,
да
вот,
нет, ну, слушайте, я
просто... Не читайте
когда...
просто некоторые
сайты.
Да
я не читаю, я случайно совершенно наткнулся. Нет, это я как эти самые, как профессор Преображенский. Да не читайте вы эти, да? Абсолютно, это нет, я не могу самодеятельность вообще слушать и читать, не могу. По разного рода причинам. Грозного была библиотека. Библиотека здесь собиралась веками. Но самую большую библиотеку привезла с собой в Софий-Палеолог во времена вот его дедушки Ивана Грозного, Ивана Третьего, Ивана Васильевича. Вот тоже он, только Иван Третий Васильевич был. Библиотека была. Есть воспоминания не только наши, но и западных людей, которые здесь оказывались и видели эту библиотеку. Там, понимаете, что поражало людей, которые знали об этом? Мы же всегда говорим, вот там античные книги. И мы представляем себе вот такую книгу, там переплет. Этого не было. Были свитки. Да? Но потом появились книги, и сюда пришли книги, которые были на этой телячьей коже, вот на пергаменте, там всякими каменьями там украшены. Вот чтобы понятно, что такое библиотека была, да? Мы в детстве всегда играли и всегда читали сказки. Там есть такая фраза: «Он знал заветное слово». Что такое заветное слово? Дело все в том, что слово... Тогда считалось страшным оружием. Ну, это правильно считалось, да? Вообще такой вещью сакральной. Если ты знаешь какое-то слово, если ты знаешь что-то, значит, у тебя в руках есть какие-то, условно говоря, рычаги власти, там, над всем владеет. Поэтому и читали эти книги, интересовались этим обязательно. Без этого не могло быть никак, понимаете? А что касается как бы элиты нашей, она вся была грамотная, всегда. Есть... Воспоминания о том, что в 15-16 веке, в 14 даже веке, любимое чтение русских вообще людей было сказание о Троянской войне. Понимаете? То есть вещи совершенно уникальные есть. И грамотность была. Грамотность была потом из-за всех этих вот ордынских нашествий, там еще что-то такое, она упала сильно. Но даже во времена этих первых Рюриковичей там вообще как бы это считалось совершенно в порядке вещей, то, что люди умели считать, читать и все прочее. Это, знаете, а вот это вот, и поэтому Иван Грозный, конечно, у него была библиотека. Другое дело, вот эта история, куда он ее как бы дел, да? Одна, по одной версии, самая страшная вещь, это было, рассказывает про 547 год, один из страшных пожаров, да? И там 1493 год, страшные пожары, самые страшные в Москве. Но дело в том, что библиотека не могла сгореть в 47 году, потому что Иван Грозный тогда был еще совсем молодым, он и позднее пользовался. Она была куда-то спрятана, да, в Москве огромные подземелья в Кремле.
То есть
огромные.
Все-таки есть вероятность, а вот к чему-то.
Да,
да. Есть вероятность, что однажды любимые вами археологи найдут такие библиотеку.
Да, я считаю, что они такие ребята, да, то, что что-нибудь найдут. Другое дело, что она вполне возможно может быть не в Кремле. Это тоже вероятность такая. Причем в очень неожиданном месте. Дело все в том, что Иван Грозный, пытаясь бороться вот с этими олигархами, с этим боярством, у него была идея перенести столицу в Вологду. Это не состоялось там по разного рода причинам. И есть еще один город очень, очень своеобразный, который как бы в стороне от всего. И он
Александров?
Как бы тихий. Нет, это Тихвин.
Тихвин.
Дело все в том, что Иван Грозный вкладывал огромные деньги в строительство монастырей там. Понимаете? В Тихвине. И Тихвин, чтобы было понятно, до 17-го года, это, наверное, такой, знаете, ну, может быть, это такое как бы неправильное сравнение, такой православный Ватикан. Там 85% жителей Тихвина — это были церковнослужители. Там были вот монастыри огромные и все прочее. И вполне возможно, так как он туда, там Тихвинская икона Божьей Матери, там прочее и прочее, он туда ездил, в Тихвин. Он вкладывал деньги огромные. Вполне возможно, что там... Ну, то есть, то, что она была, это да. Можно ли ее найти? Я не знаю, я очень надеюсь. Вы знаете, кладоискатели — это особые люди. Потому что это клад, это же клад, да? Я помню, ко мне в редакцию пришел один человек. Вы знаете, я, говорит, кладоискатель. Я говорю, ну, очень хорошо. Я написал книжку. Я говорю, ну, замечательно. Да, нет, я боюсь вам ее давать. Я говорю, а зачем вы пришли тогда? Понимаете, но я не хочу, чтобы все это знали. Я говорю, ну тогда сидите в тайне. Я говорю, а чем отличаетесь вы от меня, от кладоискателя? Он говорит, очень просто. Вот мы с вами вместе пойдем по полю, только что вспаханному. Я обязательно найду какие-нибудь пару монет, а вы ничего не найдете. Но это вот какая-то, видимо, есть, да, вот люди, которые способны что-то такое вот, вот какое-то, знаешь, умозрение такое, да, вот какое-то, ну вот это вот поиски чего-то. Но клады, дело все в том, что на Руси кладов было несколько видов. Одни клады найти невозможно, потому что они заговоренные. Это очень хитрость такая большая. И поэтому их даже не ищут. Есть клады незаговоренные, их можно найти. Это вообще отдельно. Если мы, ну, когда-нибудь будем живы-здоровы,
про клады
поговорим, потому что там такие истории невероятные совершенно.
В Кремле, в этих подземельях, которые вы упомянули, много кладов, о которых мы и не знаем?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Потому что, понимаете, вот эти все подземелья в крепостях строились для того, чтобы там что-то хранить, сохранять. В том числе какие-то ценные вещи, да? Еще что-то такое. Это очень важно.
Но мне кажется, исследовали уже все, что могли, нет?
Вы знаете, нет. Исследовать все, что возможно, невозможно. Потому что, во-первых...
Просто Боровицкий холм, ну, маленький холмик.
Но, тем не менее, там есть подземные ходы, есть заваленные ходы.
Вы бывали не в заваленных, просто в подземных?
Я в подземных... Нет, я хочу... У нас главный историк по Кремлю, это Сергей Викторович Девятов, мой хороший знакомый. Я его заставлю туда, чтобы он меня отправил. У него интересная история, как уже в наше время, в 90-е годы, по указу Ельцина, пытались найти в подземелье Чудова монастыря, понимаете, найти останки Сергея Владимировича, этого самого великого князя, который был здесь убит и все прочее. Они нашли там, на самом деле, его могилу, потом перезахоронили. Так что там может быть все, что угодно. Потому что даже снесенные вот эти монастыри, тот же Чудов монастырь, там остались подземелья, как оказывается. Я даже не знал про это. Они сохранились, и там много этого всего.
Ну, мы вашего доброго друга и коллегу тоже пригласим.
Обязательно,
себя,
да.
Потому что говорить, да.
Он-то специалист большой в этом области.
Ну вот, уже, к сожалению, близится к завершению наша программа. Скажите мне, Александр Леонидович, вот в процентном соотношении, как вы думаете, навскидку, сколько мы знаем о Кремле правды и сколько еще тайны и секретов он хранит?
И в процентном отношении сложно очень говорить. То, что любое здание, абсолютно любое, а Кремль, я вам еще говорю, древнейшая территория вообще не только Москвы, а вообще нашего государства, оно, конечно, хранит огромное количество тайн.
Да?
Даже, ну, вы понимаете, есть даже простая такая вещь. Вот эти граффити на стенах, да, которые там потом были заштукатурены, когда их открывают, там читают совершенно невероятные вещи. Это не только в Москве, там, во Владимире, в Суздале, везде. Здесь то же самое. Есть вещи абсолютно уникальные, и я думаю, что там будет еще масса открытий, которых мы даже не представляем. Просто даже не представляем. Потому что это на самом деле это центр России, это сердце России.
Граффити, но... вы говорите. Ну, на самом деле, обыкновенные люди, вот как мы с вами, просто оставляли какие-то надписи.
Это одно. Это надписи, которые оставляли те, кто строили. Вот что важно.
Вот что.
Понимаете, конечно. Кто был заказчиком, кто строил. Там же такие, а эти граффити, они разные совершенно есть. Если просто как у нас сейчас эти хулиганские, там что-то написал, там здесь был Вася, там еще что-то.
Здесь был Вася, или какие-то записки. Я о Риме читал тоже, о котором вы упоминали, что ну вот так вот на заборе записку оставляли там на доме. Там «Клавдия, я приду сегодня вечером». Ну, это же тоже было бы интересно. Да.
Вы знаете, но у нас есть еще такие, все-таки совсем древние вещи, как берестяные грамоты, которые теперь уже нашли даже и в Москве. Берестяная грамота, которая меня больше всего поразила, мы специально ее поместили в экспозиции, пишет она: «Где ты был?» Он отвечает: «На работе». На что она отвечает: «Знаю я твою работу». 11 век. Понимаете, после этого что вообще изменилось в этой жизни?
Я хотел сказать. С одной стороны, вроде как ничего и не изменилось, а с другой так интересно вот в эту историю постоянно погружаться. И вроде и люди такие же люди. И жили приблизительно так же, только без, я не знаю, электричества, интернета, соцсетей. Да. Где, как там, где ты был? Знаю я твою работу.
Да. Я был просто потрясен, когда это прочитал. Вот. Это так, что это все. Люди одинаковые, слава богу. Нет, самое главное и самое ценное, что мы сохранили Кремль, потому что мы сегодня не упомянули про великого архитектора Баженова, который хотел снести весь
Кремль. Мы просто не дошли до этого. Ну, ничего, у нас еще будет возможность. Спасибо вам, Александр Леонидович. Александр Мясников, историк и писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» сегодня был в гостях на радио «Спутник».